Потому что многие спрашивают, что такое ДК, когда образовалось, что значит название, и кто играл в ДК, и какая идея вообще всего этого мероприятия.
Так, значит. Так группа была образована, знаешь, в каком? В 72-м году. То есть рок-группа. В школе мы, так сказать, собрались, играли на танцах. Гимн Мимани, помнишь, Фараво?
Да.
На пионерском барабане. На танцах. Вот. Потом, когда я в институте учился, мы создали, знаешь, по инерции, новый состав. То есть группа как ДК, она существует только с 82 года. То есть как группа ДК, рождение, это 82 год. А именно, так сказать, само занятие роком, понимаешь, началось в 72-м. То есть 10 лет мы играли в основном западный репертуар. Grand Funk, Led Zeppelin и... Что ж такое, мы еще-то играли... Ну, Black Sabbath, такие вещи, тяжелые. Причем группа, которая уже работала без меня, смещение. Это вот Крустер, Паша Бабердин, Олеся Троянская, но она позже пришла. То есть она одна из групп, которая отпочковалась от той нашей старой. А первая группа у нас называлась «Секунда Адвентес», «Второе пришествие». Вот. И мы играли в основном вещи Rolling Stones.
И в смещении, по-моему, был очень интересный бас-гитарист.
А нет, да, смещение позже. Сначала мы играли, у нас состав, играли репертуар Creedence. Вот у нас хит был Кэрол. Вот это вот. То есть у нас был пианист. Он, кстати, умер.
А Грановский разве?
Нет, Грановский. Дело в том, что наш Крустер, когда мы играли в институте, он познакомился с Грановским, по-моему, в дурдоме. И я с Грановским не играл. Это их уже, так сказать, там команда. А мы играли в это время я, Крустер и Паша Бабердин, который сейчас до сих пор нам помогает в записи. Он сейчас большим начальником стал. Зав. Лаборатории в Академии наук. Понимаешь?
Ну вот пришел 82-й год, и вдруг кому-то пришло...
Я вот объясню.
Само название.
Нет, здесь было как? Была группа, и были, скажем, у нас были операторы, у нас три было звукотехников. То есть один ремонтировал аппаратуру, сам понимаешь, раньше-то сами все делали, покупали, в общем-то, самопалы были. Один сидел во время концертов, ручки крутил, вот. Кто-то занимался светом, ну, в общем, было очень много вспомогательного материала, и много тусовщиков было вокруг нас. Всякая хипня там вертелась. Так вот, Морозов у нас был звукооператором. То есть он занимался ремонтом усилителей. Там что-то он делал, ремонтировал. На сцену он практически не выходил часто. То есть у нас был состав я, Крустер, Паша и был такой еще Билл, который сейчас работает в КГБ, кстати говоря. Вот. Он, у него двое детей, или трое даже. Он такой, семья. Он играл так средненько, но на разных инструментах, на клавишах, на басу, на гитаре, на чем угодно. Но обычно едем мы на гастроли, там, по какой-нибудь филармонии. Ну, кто-то там, значит, напьется, так Билл его замещал. Понимаешь, там же такая ситуация была. И поэтому у нас была, в общем, стабильность в составе. Вот. А Морозов, он, так сказать, в основном занимался звукотехникой. Но когда вот... У нас очень много было концертов в Кунцевском районе, мы в основном базировались, все туда. Вот. И, так сказать, много концертов, там учеба в институте, в общем-то, это было тяжело совмещать. И как раз у нас как бы произошел раскол. То есть я перестал как бы заниматься в группе и занялся, чем же я занялся, честно говоря, забыл. Ну, в общем... Нет, я как-то бросил это все дело, немножко поднадоело это все, шум, гам. А Паша с Крустером, они вот как раз организовали это смещение, потом Паша ушел, там пришел Грановский, Потемкин, Олеська Троянская, ну, в общем, Шелуденок, в общем-то, тоже исчез, неизвестно, где находится. Это у них один клан. Потом Другое, так сказать, вот я с Биллом, мы с Биллом вместе учились, и с Биллом мы уже, так сказать, с Морозовым объединились. И взяли гитаристом Диму Яншина, который не умел вообще тогда играть. Он просто не умел играть, но у него была неплохая фразировка. Но он играл вот как самодеятельно, то есть не знал даже аккорда. Вот. Фразировка у него была такая мягкая, очень музыкальный был человек, видимо, по наследству. И мы его взяли, играли мы, знаешь что, Space, вещи Space, на свадьбах, цыганочки всякие, советские песни и музыку Space. И вот я, Билл, значит, Морозов и Дима Яншин. И мы ездили, зарабатывали деньги на свадьбах. Морозов вел конферансье, так сказать, там, значит, всех там плясать заставлял. Потом мы, значит, получим деньги, удирали там, то есть у нас был... Чтобы много не играть, мы умудрялись в день 2-3 свадьбы. Ну, как у нас было. Пока Морозов там всех заговаривает, там, допустим, Билл бежит за машиной, и мы, так сказать, втихаря грузимся. А потом мы быстро, уже загрузившись, Морозова, значит, зовем, Морозов бегом с микрофоном, со стойкой, значит, хлопаем дверь и уезжаем, получив предварительные деньги. Вот так у нас было.
А когда была первая песня уже написана... Под названием ДК.
Нет, дело в том, что у нас был репертуар свой, когда мы играли, у нас была группа, называлась «Млечный путь». Тогда у нас были свои вещи. То есть тогда у нас мы с Квистером писали песни. Вот, кстати, многие вещи, смещение исполняло это наши с Квистером песни. Мои
я
песни...
слышал, это лирические такие.
Нет,
песни про
любовь. Нет. Там «Голодная чума», «Бледный ураган», «Сексуальная машина», там «Голые ноги», понимаешь, вот такого.
«Голые ноги», да, это была одна из первых вещей уже.
Крустер. У нас она немножко у нас на тему Киса мы сделали. А вообще, сами вещи-то у нас были такие тяжелые. Это какая-то была смесь Грэнфанка и Лед Зеппелина, понимаешь? Потому что у нас был солирующий бас, как у Грэнфанка. То есть такой, как остинатный такой бас, который очень доминировал его. Нет, Крустер. Вот группа ДК, можно сказать, она образовалась как раз, можно сказать, не в Москве, а в Феодосии, в Крыму, когда мы познакомились с Полянским и решили, так сказать, объединиться, потому что у меня был большой опыт вот такой деятельности, концерты, свадьбы, институты, и у Полянского, Полянский был большой специалист по танцам в Крыму, он играл в Ялте, в Феодосии, в Евпатории, там, на всех, его током било, в общем-то, все вот как и положено. И поэтому группа ДК, она и образовалась, когда Полянский вместе со мной, мы собрались у Димы и решили создать собственный репертуар. Нам помог Илья Васильев, такой есть человек, который нам очень сильно помог в организационном плане. Вот, и решили, так сказать, в качестве вокалиста использовать Морозову, потому что Билл уже, так сказать, женился, и все у него уже так было, как бы шло наличное такое.
И у Морозова голос был такой.
Дело в том, что да, вот если я поставлю тебе записи, вот старые, у нас есть концерт в Орешках записан, в 74-м году, так там Морозов поет совсем высоко. Ему голос поставили в Гнесинском училище. То есть вот этот перерыв, я, Дима и Билл, это и есть, собственно, тот момент, когда Морозов учился в училище, он не занимался музыкой. Но вернувшись из училища, он, так сказать, нос кверху, стал, в общем-то, и петь профессионально. Его поставили, как, вот, посмотри сейчас, это, Жанна Агузарова, как она пела раньше, как сейчас. Ну вот, раньше она пела просто, так сказать, как девчонка, а сейчас она поет как певица, то есть ей поставили голос. Так и с Морозовым он был, он пищал раньше, а теперь он, так сказать, так вот, таким уверенным голосом. Вот, но... Когда мы стали с Димой, Дима жил на квартирах, что-то дома у него плохо, и мы вот так встречались и писали вещи.
А вот вдвоем. Писали сразу на пленку или писали?
Нет.
Вот кому пришла идея писать пленки?
Нет, ну это была моя идея, потому что, так сказать, я не очень верил в концерты, до сих пор, кстати, не верю. Я вообще был ориентирован на запись, потому что, когда нет хороших условий для репетиции, то запись – это лучшее средство для того, чтобы слышать себя хорошо. То есть на записи ты сразу видишь свои ошибки. И поэтому, если вот так вот репетировать и тут же записывать, то в течение месяца можно сделать, так сказать, отличный
программ. Да, это самый лучший вариант. Но запись еще и нужна для того, чтобы люди слушали. вот эта идея была, чтобы показать это?
Ну как, конечно. То есть сначала мы делали записи пробные, сначала мы слушали, как у нас все это звучит, ошибки. Потом мы попытались сразу набело. Мы набело прям записали вот первые вещи, которые вошли.
Это best of, да? Best of DK.
Нет. Сразу на одной пленке мы записали там вещи 10. Туда входит барыня, вот, шалала, вот эти вещи.
Одеколон.
Нет, это позже, это когда Витька к нам пришел. Вот. Мы сразу попробовали эти вещи записать. Ну, так было ничего, вроде бы, так сказать, весело. Вот. Но смысл опять же, так сказать, почему мы пришли к записи? Дело в том, чтобы не запоминать вещи, знаешь, еще есть момент памяти, самый элементарный. То есть, чтобы вещь запомнить, ну, грубо так скажем, чтобы ее из сознания вытеснить, эту вещь. Надо, так сказать, да, осознать, что эта вещь существует где-то еще, кроме твоего сознания,
да,
на пленке. Записал, и вроде бы, так сказать, голова свежая. Поэтому легко обновлять репертуар, когда у тебя есть записи. Вот почему группы, которые, кстати, звуки МУ, они долго не записывались, они очень долго играли один и тот же репертуар. Потому что все время ты не можешь прочувствовать весь этот репертуар в себе. То есть ты не можешь со стороны его. Да, нужно обязательно освободиться от него. И вот если ты будешь записывать, вот как сейчас гражданская оборона, кстати, по нашим стопам идет фактически. Записали новое, сделали. Поэтому голова свежая, и можно все время выдумывать какие-то новые, так сказать, вещи, новые идеи, что-то экспериментировать. Вот так. Но альбомы мы начали делать в 83-м году.
Это первое, да?
Да, начали вообще 83-й год, это как бы год, когда мы начали заниматься, вот, были пробные альбомы, у Равиля мы делали пробные, они не очень качественные, так сказать, там много было брака, но самый первый альбом — это «Лирика», который датируется 82-м годом, хотя там были наложены клавиши, это Саша Белоносов, который сейчас зодчими играет.
Ну, это алкогольная тематика пошла, да?
Ну, понимаешь, в чем дело, у Морозова был такой голос, что кроме как алкогольную тематику, в общем-то, он ему не тянул. То есть любая другая тема, она у нее не шла. Поэтому мы как бы вынуждены были заниматься именно алкогольной темой. Понимаешь? Это вот, когда мне сейчас говорят, что вот, дескать, Морозов, безусловно, что Морозов талантливый такой певец, но с очень ограниченными возможностями. Понимаешь, то есть, ну как бы сказать. В какой-то степени он в один определенный момент стал тормозом для группы. У нас возникли внутренние конфликты. То есть он это чувствовал, мы это чувствовали. Поэтому это естественно. Отсюда, так сказать, и... То есть, грубо говоря, вот «Киселев» — это его лебединая песня. Уже начали повторы, он начал уже относиться к записи хуже. Но если внимательно слушать, например, вещь, которая называется «Валяется друг как свинья», помнишь? Так там гармония намного сложнее, чем он поет. Он выбрал три аккорда из этой гармонии и поет по этим трем аккордам. То есть она более богато бы звучала, если бы он пел точнее. И таких примеров полно, понимаешь? «Письмо Филу Эспозиту» тоже можно было более интонировать, более тонко интонировать, чем он это сделал. То есть у него вот есть такой момент, и в основном у него такой рык. Рык был вот, что-то какого-то от Высоцкого такое вот. Такой хамоватый герой, вечно нетрезвый. Понимаешь?
Энергичная очень подача.
Да, энергичная, это была его сила, да. Но интонировал он очень карикатурно. Это карикатурный был такой певец. А мы не могли долго на этой эстетике держаться. Потому что, ну, все-таки это было мало, я считаю. И какие-то вещи менее, скажем, вещи с каким-нибудь все-таки... Ну, двойным-тройным смыслом он уже не тянул. Понимаешь?
А вот когда перешли на политические какие-то тексты или социальные?
Ну, дело вот в чем, что, собственно, идея ДК возникла, это, скажем, для, скажем, такого экзотерического знания, это будет Дом культуры. То есть это, с одной стороны, идея создания какой-то рок-группы, которая питала бы в себе, ну как вот, так сказать, параллель такой, чтобы было понятно. Скажем, был американский рок-н-ролл, то есть с группами Beatles или Rolling Stones, а англичане создали свою как бы модель рока национальную. То есть это было некий рок-н-ролл, который как бы английского звучания, понимаешь? Нет, нет. Дело в том, что они для себя поимели свою группу. Не приезжих из Америки, а вот наши пошли. То есть те же принципы, так сказать, рок-н-ролльные, но сама эстетика, ну это видно в интонациях, иногда в гармониях, здесь что-то такое, какой-то шотландский такой, чисто такой кельтский какой-то такой вот привкус есть в этих вещах. То есть когда эти группы, они были для англичан своими. И поэтому ДК это попытка была создать вот нечто подобное на нашей почве, учитывая, скажем, вот эти песни про девчонок там, которые пели в подъездах, вот эти вот подростковые песни или там девичьи. Да, это попытка создать то же самое, но с какой-то все-таки российской темой, понимаешь, с какой-то все-таки, с какими-то корнями здесь, понимаешь, чтобы это пахло, так сказать, Россией, понимаешь, вот какая была попытка. И поэтому здесь были эксперименты, то есть, конечно, были, так сказать, вещи подражательного плана, особенно ранние вещи, они очень, так сказать, ну, можно легко найти какой-то стереотип, ну, вообще формы блюзовые, рок-н-ролльные, можно было обойтись и без них. А, кстати, в «Черной ленточке» там этого уже вообще нет, понимаешь? То есть есть целая культура подъездных песен, которая существовала, не знаю, сейчас ли она есть или нет, но существует до сих пор. Меньше, да. А раньше пели, да, покупали вот бутылку салюта.
Раньше, да, это было в каждом дворе играли
такие люди. Да, лезли на чердак или,
да,
значит,
пели,
сидели, значит, под
чистом.
Да, 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 да.
Но это вот уже более поздние альбомы, такие как дембельские альбомы, подъездные культуры.
Все правильно. Дело в том, что ранее то же самое было. Просто мы, ну, как бы в потьмах искали этот выход. Сначала при помощи каких-то текстовых вообще моментов, то есть при помощи, ну так скажем, какого-то просто содержания увести, скажем, слушателя сюда, в Россию. Хотя, может быть, форма оставалась, так сказать, вот все эти сами структуры, они все-таки были такие, в общем, типичные для западного стандарта. Ну, другое дело, мы пробовали с ладами, значит, экспериментировать. Ну, скажем, играли в натуральных минорах. А уже знаешь, да, натуральный минор, так сказать, вот, это такая, ну, такой лад, который используется вот в народной музыке, в блатной часто. То есть он присущ именно России, как таковой. Экспериментировали в ладах, и очень много у нас было таких вещей в натуральном миноре. Значит, рок-н-ролла в натуральном миноре. Или в использовании фригийских ладов тоже, так сказать, с каким-то разрешением в натуральный минор. Понимаешь, в чем дело? То есть, это были первые эксперименты. То есть, обычная структура вещей и плюс, так сказать, какая-то окраска, которая должна вернуть нас сюда, в Россию, понимаешь? А то, что уже просто Морозов не мог петь так, как Витёк поет. Он не мог перенести вот эту вот культуру подъезда. Потому что сам был не подъездный человек, вот в чем дело. Потому что он не имел опыта пения. То есть, скажем, он практически пел какие-то романсы на стихи «Юный молец» или там на стихи Марка Подберезского. И потом вдруг он поступил сразу в Гнесинское училище, где ему ставили голос и какие-то оперетные, в общем-то, вещи он пел. Или там репертуар советский, «Летят перелетные птицы». Понимаешь, он не имел, он не был как бы имманентен этой культуре. Поэтому он не мог ее передать. Поэтому, естественно, мы, так сказать, экспериментировали больше формой, чем, вот, так сказать, стилем. Вот Витек, он уже... Витек нам позже пришел.
Вы нашли Витька сами или он вас?
Дело в том, что Дима считал, наш гитарист, что лучшая школа — это кабак. То есть, или именно в кабаках работают самые-самые профессионалы. Он у нас, так сказать, такой приверженец формальной школы. Он считал, что вся музыка, она зависит от того, какими мы приемами овладеем. Овладеем сложными приемами, значит, мы отличные музыканты. Вот. Ну, это ладно, это его дело, но Витька как раз Дима притащил. Он играл у такого музыканта кабацкого, Мухина. И, значит, Витю он оттуда и притащил к нам. И Витя как раз играл на трубе. Мы его посадили на ритм-гитару, потому что Дима просто настаивал, чтобы был ритмач, чтобы кто-то держал гармонию. Если не заметили, у нас... чтобы гармония была слышна. Вот у нас в ранних вещах, вот, например, 10-й молодежной, там же нет гармонического инструмента. Это, можно сказать, вообще авангард. То есть там ударный, бас и солирующая гитара. Гитара обыгрывает аккорд, но самой гармонии не слышно. Она как бы присутствует в неявном виде, понимаешь? А Дима просил, чтобы эта гармония была, чтобы можно было играть все-таки, ну, можно было импровизировать на аккорд, а не просто, так сказать, по ступеням там.
А вот одно время считал, что группа ДК вообще авангардная группа. Вот как ты считаешь, это было так?
Не, ну что, авангард — это вещь такая размытая. Вообще понятие авангарда размытое, поэтому...
Ну вот для 82-83 года все-таки нетрадиционные формы музыки использовались. Может быть, из-за этого считали авангардом?
Нет, ну я могу сказать, что существует универсальное определение авангарда. Это как бы... выход на некие слои культуры, которые уже позабыты, которые существуют только в генах, то есть на уровне генетической памяти. Вот как Хлебников, например, авангардист же. То есть он поднял некие слои вот каких-то славянских, как какие-то у него славянские интонации появились вот дохристианской культуры. То есть вот эти вот что-то такое. Какое-то какие-то заклинания, так сказать, такого языческого плана, причем он это использовал даже и, как бы сказать-то, ну, то есть он поднял некий такой вот пласт, который люди стали воспринимать как нечто данное, как нечто существующее, хотя глубоко позабытое, понимаешь? То есть никто не знает. Никто не мог определить глубину человеческой памяти, понимаешь? То есть какие вот эпохи и в какие глубины веков она уходит, понимаешь? Поэтому под авангардом всегда понимают именно вытаскивание вот этих слоев и, так сказать, придавать им, так сказать, какую-то современную вот эту вот современную форму. Ну, кстати говоря, вот этот авангард, так называемый, 20-х годов, ну, это попытка... в общем-то, евреев поднять эту вот культуру свою, понимаешь? То есть это...
революционный авангард.
Ну, он называется революционным, но он настолько, так сказать, там, трассовый корень присутствует, понимаешь? Поэтому они подняли вот нечто такое, что связано там с кабалой, там, или...
А вот были авангардисты в советском роке, мухоморы, они как-то были связаны с ДК в то время? Или они совершенно независимы?
Ну, я не знаю, по-моему, так сказать, мы общались, но получилось так, что они о нас услышали раньше, чем мы о них. Вот. Может быть, я не знаю, почему, хотя не знаю, может, Морозов их там как-то... Он, Морозов, каким-то образом с ними там общался.
А был ведь проект записать какой-то совместный альбом.
Ну, это вот таких проектов много было.
Проектов много. Переговоры были, да?
Ну, по-моему, Морозов через Троицкого каким-то образом с ними общался. Но, так сказать, дело в том, что мелодикламация вообще, как некий жанр, существовал в России давно. То есть их, собственно, суть мухоморов, это, да, это, в общем-то, скажем, в этой пленке,
да, в золотом
альбоме, это, в общем-то, ничего там особенного, так сказать, авангардного, в общем-то, и не присутствует. Это некое вообще пародийное искусство, это пародия на вообще мелодикламацию, понимаешь? На некий радиотеатр просто спародировал. Хотя они называют это концептуализм, то, скажем, их картины, они ближе к авангарду, чем вот эта пленка. Понимаешь? То есть они как художники более, я считаю, интересны, чем вот это вот. Золотой альбом. То есть это безусловно.
А в каком году появился Брежнев ДК?
Брежнев ДК?
Как личность, да. Из какого альбома это пошло? Когда Брежнев умер, ходили слухи, что он и не умер, а играет...
Не, ну это с самого начала. Это, помнишь, когда там, так сказать, опять одел свой праздничный костюм там?
А, уже...
Это уже там
уже
Брежнев,
жил,
там,
да?
И цыканье все его, и причмокивание. Просто, конечно, там, конечно, непонятно, там более широко это понимается. То есть все эти, так сказать, деятели, они присутствовали, конечно. Там и Андропов был, вот эта песня про «Шагом марш», помнишь там? Его перенесут.
Да.
От этого Андропова уже.
Ваш энтузиазм.
Там все эти наши герои присутствуют. Дело в том, что если мы переносим тему, скажем, какого-то творчества на российскую землю, то судьба России – рок. То есть рок – это судьба. Русский рок – это судьба России, на самом деле. Так вот, автоматически все эти проблемы, они выходят на поверхность. То есть и вот это вот, такой наш такой феодализм, по сути дела, и вот это разложение народа, пьянство, вот это все. И в то же время какое-то государственное надругательство над фактически нацией, которое происходило и происходит. То есть оно автоматически попадает в сюжет песен. Понимаешь? То есть ты просто не можешь от этого никак отойти. Другое дело, что почему я не хотел, чтобы эти вещи звучали как карикатуры? Почему вот именно Андрей Морозов мне не очень нравился? Некоторые вещи у него были удачные, но вообще не очень мне он нравился, потому что здесь самый главный вопрос не что, не констатация факта, а почему это происходит, кто виноват в этом. То есть если человек, скажем, спивается, то очень важно знать, почему он спивается, понимаешь? То есть кто виноват в этом? Если человек пьет одеколон, то почему он это пьет? То есть за этим народом существуют конкретные люди, так скажем. Понимаешь?
А сначала ведь образ был юмористический.
Нет.
Правитель.
Ну, я бы не так сказал. Нет. Здесь это были монстры. Просто элементарная демократическая культура, карнавальная, как ее называют, она всегда работает на снижение. Ты как бы всегда что-то высмеиваешь, там, ну, как бы пародируешь. Но всегда такой горечь, то есть это такой был юмор, должен быть горьким. Как, скажем, Гоголь называл «Мертвые души» эпосом, сам называл, а не карикатурой, как его, так сказать, не, в общем-то, галереей, ну, каких-то карикатурных образов. Именно эпос, то есть за этим смехом должна присутствовать вот эта горечь, потому что иначе это будет, так сказать, сущей воды догадаться.
Пошли уже прямые цитаты.
Нет, здесь ситуация вот как складывалась. Ну, это бы сама ситуация в стране менялась. Ну, скажем, это же понятно. Понятно, что за те альбомы, которые сейчас вот последние, там нас могли просто упечь и все.
Кто говорит?
Ну, конечно, это же безусловно. Да и сейчас-то особенно, так сказать, их не хвалят. Что да. Говорить, так мягко говорить.
Ну, вообще про ДК стараются просто не говорить.
Ну, это
вроде
естественно.
Вроде бы как бы и нету группы.
Да, это, так сказать, значит мы хотя правильно
альбом,
делаем. Да,
хотя альбомов очень много. И везде, во всех городах есть какие-то альбомы ДК. Нет, может быть, систематизации какой-то. Некоторые слушают последние альбомы, а потом первые.
Да, здесь вот есть такое дело, но я думаю, это происходит по очень простой причине. Дело в том, что любая культура имеет свой расовый корень, понимаешь? Чего нас пытаются это замять. Всегда об этом не упоминают. То есть даже в рок-музыке, там, рок, джаз, там, живопись, там, театр, понимаешь? Если внимательно посмотреть на те образцы, которые рекламируют, то всегда можно найти... Есть такая вот задача, кстати. Есть такие задачи в науке жизни, знаешь, поиск закономерности. То есть там какие-то картинки или какие-то цифры, и вот надо найти закономерность. Или вставить некую картинку в какой-то квадрат. Вот если внимательно посмотреть за тенденцией, которая существует у нас вот, на телевидении, в газетах, то можно определить четкую закономерность. То есть тот рок, который пропагандируется, он имеет четкий расовый корень. Ну, например, пример. Группа «Маршал», да? Вот «Маршал» по-еврейски – это «шут». Скажем, группа «Домино», а «Домино» по-еврейски – это «Господь». Или, я уж не знаю, там, ну, можно много. Или вот эти, так сказать, игра с буквой «А». «Аквариум», «Аукцион», «Алисон». Понимаешь, это же все прекрасно понимают, что это за игра. Понимаешь, то есть
А что буква?
Ну, это долгие, долгие. Это можно прочесть в статье, которая меня выйдет в «Молодой гвардии». Это такой большой, большой символ. Так вот, происходит определенная расовая подача определенной культуры, понимаешь? Ну, фраза понятная, да? То есть подача неких расовых граней вообще вот из всего, всей человеческой культуры, если взять ее, так сказать, вот во всем каком-то множестве, то существует избирательность. И избирательность, она имеет свой расовый корень. Вот в чем дело-то. Это не потому, что ты социальный. Вот как раз это ложный, так сказать, ложный ход, что вот ты, если социальная группа, то значит мы тебе
не будем.
Если ты там критикуешь, это чепуха. То есть можно социальную, можно критику, но она должна иметь определенный, так сказать, смысл. Для этого надо выйти на такую задачу. Для чего существует реальный род вообще в мире, как культура, функциональная? То есть какую функцию он выполняет в мире? Понимаешь? Почему, скажем, если мы смотрим телевизор, то многие деятели рок-музыки обычно заикаются, там, моргают как-то, тики какие-то, в общем, что-то такое, не в обиду им сказано, но что-то такое есть, такое вырожденческое, существует. Поэтому вполне возможно, что та форма рока, которая существует сейчас в мире, или которая нам преподается, вот, кстати, то же самое политика, этих гастрольная политика вот, советская. Вы посмотрите, какие группы к нам приезжают, тоже как-то странная какая-то,
странный
подбор и странная закономерность. Понимаешь? Есть ведь группа интереснее и качественнее, опять в этом смысле, понимаешь? Вот это вот очень важно.
Но если это так, и если идет такой отбор, то значит кто-то отбирает?
Конечно, конечно.
Но это должен быть очень умный человек, который все отбирает. Он должен все держать, так сказать, в своих руках.
Да,
большие возможности у него должны быть.
Это, кстати, такая же ситуация примерно, как вот после 1905 года в России, когда требовали отмены цензуры. Понимаешь, когда требуют отмены цензуры, то есть подразумевает, так сказать, какую-то другую, наверняка, цензуру. Понимаешь? То есть отмена государственной цензуры, тут надо оговориться. Если ты делаешь, так сказать, и требуешь отмену государственной цензуры, значит, наверняка есть какая-то другая цензура, которая будет работать, понимаешь, им дело? Потому что свободной печати, понятно, никогда не будет, или свободы творчества, потому что понятно, что надо на что-то жить, его будут просто покупать. Поэтому я думаю, здесь определенная есть функциональная область. То есть рок как определенная идея, такая идеологическая форма воздействия на людей. То есть попытка привить какую-то определенную, так сказать, идеологическую, религиозную даже модель. Понимаешь, что я? Поэтому те группы, которые не вписываются в эту концепцию, они никогда не будут пропагандироваться, они будут, так сказать, уничтожаться или замалчиваться. Это автоматически. Потому что именно рок не может быть вне национальным. Понимаешь, вот это чепуха, вот там некая международная культура. Это можно вот закрыть глаза и посмотреть на машину времени, посмотреть, что это за, чья это культура, или аквариум, или Алиса, или аукцион. Понимаешь, тут просто никаких комментариев не надо, что это. Понимаешь, в чем?
А космополитизм тогда?
А его не существует. Космополитизм какой, понимаешь? Его не существует как, вот, как идеи. Под космополитизмом подразумевается, скажем, если прямо говорить, диаспора. Правильно? Диаспора. Диаспора, она космополитична. Понимаешь, если ты не отставишь интересы диаспоры, там, еврейской или армянской, там, или татарской, то ты, конечно, уже космополит, понимаешь? А с просто космополитизмом, гражданин мира, этого не существует. А в культуре тем более, понимаешь? Поэтому существует определенный корень. Корень четкого существует корень. Расовый корень в любом творчестве. И, кстати, скажем, та агрессия рок-н-ролла, которая, так сказать, прививалась России, она, да, неправильно, конечно, сказал, агрессия прививалась, но которая фактически через вот, телевидение, там, радио, как-то навалилась на нашу страну, она, в общем-то, легко была и довольно-таки достойно отбита, если внимательно посмотреть сейчас на ситуацию. То есть все это отбито, никакого, в общем-то, засилия рока не произошло. Это чепуха, это не соответствует действительности, никто его не слушает. Вот как раз феномен «Ласкового мая» показатель, что появилась группа, которая поет блатную песню подъездную, так сказать, довольно-таки такого среднего провинциального города, вот, музыка какой-то танцплощадки, то и люди пошли за ней. Никто не стал слушать ни хард-рок, ни тяжелый, ни металл, кроме каких-то, так сказать, маленьких группок вырожденцев, понимаешь? То есть это ложная точка зрения. Поэтому здесь идет другая идея. Здесь идет попытка навязать какую-то форму. Дело в том, что любая материя, скажем, как бы это так сказать, есть такой, грубо говоря, космогонический взгляд на вообще природу творчества. Когда что-то рождается, исследуют те силы, которые это рождают. Правильно? То есть, скажем, форма материи, мужское, женское. Так вот, скажем, как Гитлер говорил, что народ — это женщина, понимаешь? Поэтому народная среда, вот эта вот демократическая, массовая, это среда женская, темная, эмоциональная, разрушительная. Но, в общем, это некая энергия, которая не имеет форм, которая, по сути дела, если дать ей сильный выход, это сплошное разрушение, анархия. Поэтому вот эта энергия, она должна как бы быть сбалансирована началом каким-то светлым, формы, так скажем, мужским началом, понимаешь? Поэтому аквариум, недаром же не кружочек над буквой Алисом, да, аум. То есть это как раз попытка дать форму всей этой энергетике рока. То есть четкая форма, которая питается кабалой, Ветхим Заветом. То есть вот чистой воды еврейский рок, в общем-то, в самом чистом виде. Понимаешь, вот так аквариум. Поэтому и в этом как раз Гремичкова победа. То есть в этом он понял, я считаю, здесь вот смысл всего этого рок-движения. Понимаешь, что важно не просто эту энергию констатировать или как бы выплескивать, а важно эту энергию сбалансировать каким-то началом формы, солнечным началом. И поэтому Гребенщиков, то есть как к нему не относись, понимаешь, это всегда будет, так сказать, ну, я думаю, история, в историю, так сказать, будет вписан. Понимаешь, то есть любое творчество, оно тогда имеет смысл, когда в нем присутствуют два этих начала. Если два начала эти хорошо сбалансированы, здесь уже вопрос уже, так сказать, такой фундаментальности, понимаешь? Нельзя, вот многие же группы, а у них чисто это вот, так сказать, какая-то странная просто голая энергия присутствует, понимаешь? А нет, собственно, идеи, нет, непонятно, что они, собственно, хотят. Понимаешь, это просто выход какой-то энергии, вот когда бьешь по барабану, как вот какой-нибудь там папуас, понимаешь? Заводишь себя в экстаз, ходишь, и вот этого достаточно, понимаешь?
Да, многие группы играют только для себя.
Даже не то, что для себя, а для них это просто элемент, ну, понятно, темное начало, разрушительное. Это вот эта потребность разрушения, которая как бы сублимируется в музыке. Скажем, вместо того, чтобы бить лампочки в подъезде, ты можешь просто на гитаре, так сказать, на фузе, понимаешь, поиграть. Вот смысл такой.
А сколько было концертов у ДК? Таких?
Два концерта или три. Да нет, понимаешь, до того, как группа называлась ДК, концертов было очень много.
Нет, а вот уже в период.
Два или три, и... очень мало. Мало, потому что, я думаю, там как-то перекрыли сразу кислород, в общем. И тем более мы особенно-то и не рыпались. То есть перекрыли, но и наплевать. Нам, в общем-то, лично мне, я к концертам относился очень скептически. Скажем, запись, работа на какой-то, в общем-то, фундаментальность, она все-таки давала больше удовлетворения. По крайней мере, ты видел продукт эксперимента и, в общем-то, собственно, ДК, вот, кроме как эзотерики, Дом культуры, есть еще эзотерическое знание, это трудно объяснить, это можно глазом это понять, такой каббалистический смысл, когда это соединение, когда два начала огненных, начало светлое и темное соединяются, в древние времена у славян и русов были определенные символы, которые обозначали эти два начала. И когда вот их соединение, оно как раз, если их соединить, получится как раз ДК, кстати говоря. Вот если нарисовать, и два начала соединения, да, оно сама вот, я не знаю, как это слово называется. Да, но если вот нарисовать эти два начала, то есть если посмотреть, то как раз будет написано ДК.
Это, кстати, какими группами играл?
Значит, Ночной проспект, Вишня, Терри, Николай Коперник, кто ж еще-то там, Метро, Юр Царев, кто-то там еще даже.
Но музыканты приглашались на каждый альбом отдельно.
Да, музыканты приглашались на разные альбомы. И Летов, например, то есть разные, так сказать, смыслы их приглашений существовали. То есть был период, когда мы пробовали так немножко поэкспериментировать со звуком. Такой импровизационный характер музыки имел. Это, кстати, большую пользу принес, на самом деле. То есть ты начинаешь, когда все вот эти свободные импровизации, а ты начинаешь ценить сам звук, ценить фразы, понимаешь? Например, человек, который неопытный вначале, не обладая опытом, ты, например, не можешь определить, в общем-то, ну, грубо говоря, так, есть вещи простые, но сделаны со вкусом, то есть детали все продуманы, понимаешь? Кстати, как у Антонова, профессиональная работа. Но не каждый это может определить. Все считают, например, что Антонов это фуфло.
И что просто.
Да, все просто, на самом деле очень сложно сделано, очень тонко. И ты начинаешь ценить вот эту простоту после того, как ты начинаешь чувствовать звук и чувствовать фразу. Вот в этой каше, понимаешь? И я думаю, что эта школа все-таки хорошая. Понимаешь, то есть в импровизации потом, понимаешь, ты как бы уже естественно отказываешься от многословия музыки. А вот посмотри, молодые группы, у них эти пропилы бесконечные, какие-то якобы запилы, импровизации, много такого максимализма, то есть, ну, минимализм, максимализм, много лишнего. И поэтому вот в последних альбомах я старался вообще все лишнее выкидывать. Иногда достаточно одного слова, одной фразы, или одного звука, одного шороха какого-то, уже достаточно. Понимаешь, это надо научиться, так сказать, выкидывать все. Поначалу все хочется вставить в альбом, а потом понимаешь, что лучше. Очень трудно все вот уметь все это выкинуть.
Вот есть очень популярный альбом «Непреступная забывчивость». Вот,
ну это.
Скажешь, как этот альбом писался?
Значит, записан был в Ленинграде на студии у Вишни. Это была вообще попытка. Я ехал записать там 2-3 вещи. Вишню просил записать побольше. Вот. Но мы решили, это все было, так сказать, экспромтом.
Но Вишня активную роль играл в альбоме, или же он просто выполнял роль певца,
Не то, что он роль певца, он был как бы как послушный вот ассистент. Он фактически, Вишня был оркестром, а я был дирижером, вот так. То есть он просто так сказал, вот говори все, как делать, как играть. Например, вот вещь была, потому что я из сектора газа. Просто я ему говорил, здесь перейдешь вниз, здесь перейдешь вверх. То есть даже как бы на словах ему рассказывал эти ходы, понимаешь? То есть все до такой степени было. И потом при такой возможности писаться на 38-й скорости, в общем-то, для нас это была попытка добиться более-менее чистого звука, чистого, в смысле, без шумов по качеству. И поэтому мы там использованы, в общем-то, музыкальных особенных находок нет там. Стандарты такие используют, Летка Енка и прочее. Там
вот получился хитовый.
Хитовый, он легкий, но он все-таки, ну как бы это сказать, ну такой получился каким-то карнавальным, ярмарочным.
Ну вот 38-я скорость позволила потом его распространить очень широко,
да.
И более сильно распространенный.
Ну, я бы сказал так, что выйдя такой альбом на 19 скорости, я бы половину вещей тут выкинул. То есть некоторые вещи, они интересны, потому что чисто звучат. А больше никакого интереса не представляют. Очень многие там, особенно интересны, ну, скажем, вот это, я пошел и порылся в помойке. Ну, просто это за счет того, что звук есть, они слушаются. А звук, там какие-то инструментальные вещи. В принципе, там много такого веселья просто, просто игры такой вот, какой-то, как-то, такие, знаешь, как вот у жонглеров, это перекидывание шаров, понимаешь, или кубиков из одной руки в другую, а концептуально он не очень силен.
Ну, он отражал какой-то период определенный, ДК, да? Потому что после него стали приходить какие-то письма и... Вообще стали спрашивать, какое отношение имеет группа ДК к обществу память. Вот.
Ну, это попытка, вопрос. Вот альбом «Вишни», конечно, он, так сказать, получил широкое просто распространение. А раз такое дело, значит, то какие-то люди, которые никогда бы нашу группу не стали слушать, они какой-то интерес стали проявлять. То есть это такое оказалось популистский такой альбом. Популистский, это уже точно абсолютно. Хотя он по-своему интересен, ну, ну не знаю, так сказать, я думаю, есть все-таки поинтереснее, понимаешь?
А вообще связь между